Вас приветствует студия «Легенда Рекордс», и сегодня я представляю вам свой аудиоспектакль по рассказу Виктора Цоя «Романс». Поехали! Виктор Цой. Романс. Памяти посвящается. Это было 6 июля, да? Август Стринберг. Глава 1. Когда все было готово ко сну, то есть зубы вычищены, необходимые части тела вымыты и одежда бесформенным образом лежала на стуле около кровати, он лег поверх одеяла и принялся разглядывать неровности давно не беленного потолка. День прошел довольно обычно. Несколько встреч, несколько чашек кофе и вечерние гости с поучительной, но не очень интересной беседой. Вспомнив об этом, он скептически улыбнулся, а затем откровенно зевнул, автоматически прикрыв рот рукой. Потом его мысли приобрели более возвышенное направление, и он вдруг задал себе вопрос. «Что у меня есть?» «У меня есть дело», — начал размышлять он. «И есть люди, которые помогают мне, хотят они того или нет, и люди, которые мешают мне, также хотят они того или нет. И я благодаря им, в принципе, делаю это. Дело для них. Но ведь мне это тоже приносит удовольствие и удовлетворение». Означает ли это наличие какой-то гармонии между мной и миром? Видимо, да. Но нитка этой гармонии все-таки очень тонкая, иначе не было бы так трудно просыпаться по утрам, и мысли о смерти вечности и собственном ничтожестве не подвергали бы в такую глубокую депрессию. Однако единственный, по его мнению, приемлемый путь добиться спокойного отношения к смерти и вечности, предлагаемый Востоком, все-таки не мог найти отклика в нем, так как предполагал отказ от различных извлечений и удовольствий. Сама мысль об этом была ему невыносимо скучна. Казалось нелепым тратить жизнь на то, чтобы привести себя в состояние полного безразличия к ней. Напротив, он был уверен, что в удовольствии отказывать себе глупо, и что заложенные в нем духовные программы сами разберутся, что хорошо, а что плохо. Он приподнялся на локтях и посмотрел в окно. И огоньки еще не погасших окон показались ему искрами сигарет в руках идущих в ночную смену рабочих. Он вдруг представил, как они стоят кучкой на перекрестке и, ежась от ветра вырванных из теплых квартир, ждут служебный автобус. Захотелось курить. Решив, что желание курить все-таки сильнее, чем желание оставаться лежать и не шевелиться, он встал, набросил свой старый потрепанный халат и, сунув ноги в тапки, побрел на кухню. Закурив, он некоторое время сидел нога на ногу, жмурился от яркого света и внимательно смотрел на дым папиросы. Со стороны мундштука дым шел слегка желтоватый, а с другой синеватый. Приплетаясь, дым тягуче поднимался вверх и рассеивался у закопченной вентиляционной решетки. Тут он поймал себя на мысли, что минуту назад вообще ни о чем не думал, а был всецело поглощен созерцанием поднимающегося вверх дыма. Он засмеялся. Видимо, в этот неуловимый момент он как раз и находился в состоянии полной гармонии с миром. Затем он вспомнил, что нужно достать где-то денег и купить не особенно протекающую обувь. «Старая», — практично подумал он. «Протянет от силы еще недели две. А скоро весна». Докурив и скоро зевнув, он немного поднялся корпусом назад, отчего на груди его под левым соском образовался проем с мягкими неровными краями. Глубоко погрузив туда руку, он осторожно достал свое сердце, которое лежало там, как в мягко выстеленном птичьем гнезде. Ощупав его и немного подышав на гладкую глянцевую поверхность, он открыл дверцу кухонного шкафа и бросил его в мусорное ведро. Сердце лежало там неподвижно. Затем стенки ведра начали покрываться инеем. Он встал, потянулся и пошел обратно в комнату. Перед самым смыканием краев проема внутрь незаметно залетел мотылек. Уже засыпая, он услышал, как за стеной зазвонил будильник. Проснулся он от занудно крутящейся в мозгу строчки. «Ты семь! Ты восемь! Ты семь! Восемь!» Встав с постели, он, шатаясь, пошел в туалет. По пути из туалета в ванную его настиг приступ рвоты. Перегнувшись через эмалированный край, он засунул два пальца в рот и вдруг почувствовал, как под пальцами что-то шевелится. Он резко отдернул руку, и вслед за этим бесчисленное множество мотыльков так облепили лампочку, что уже через несколько минут он оказался в полной темноте, в которой было слышно только шуршание крыльев и звук падения в раковину маленьких мертвых тел. Он успел заметить, что мотыльки были ярко-красные, как кровь. Строчка продолжала играть. Т-7, 8, Т-7, 8. Вернувшись в комнату, он достал из ящика два пистолета, вставил дуло в ушные раковины и одновременно нажал на курки. Падая, он почувствовал, что пули сошлись точно в центре и расплющились одна об другую. Глава вторая. Некоторое время он лежал, приходя в себя. Навязчивая строчка звучала все тише и тише, и, наконец, умолкла совсем. Он открыл глаза и взглянул на часы. Было без четверти 12. Он вспомнил, что в 12 у него встреча с братом, который хотел познакомить его со своей невестой и пообедать втроем в каком-нибудь небольшом ресторане. Он снова прошел в ванную комнату. Мотыльков уже не было. Он побрился, удивляясь, куда же они делись. Уложил волосы и, быстро одевшись, вышел на улицу. Несколько минут он стоял, осматриваясь. Был обычный летний день. Несколько пыльных тополей буквально кишили галдящими птицами. Несколько бледных детей сосредоточенно ковырялись лопатами в песочнице на деревянных бортах, которые было написано: «Хуже всего быть мишенью в тире с плохими стрелками». Их мамаши, разомлевшие на солнце, лениво судачили о чем-то, рассевшись в ряд на недавно выкрашенной скамейке. Он придал лицу лениво-высокомерное выражение и отправился к месту встречи. Брата он увидел издалека. Тот стоял, образуя пробку в движении людской массы, и оживленно беседовал с маленькой светловолосой девушкой. Она слушала его внимательно и влюбленно следя за его лицом и иногда кивая. Единственная ее примечательность была в том, что она была одета.
«Привет!» — сказал он, подойдя. «Привет!» — сказал брат. «Погоди, я сейчас мигом!» — добавил он и наотмашь ударил девушку по лицу. Ее отшвырнуло на несколько шагов, какой-то прохожий старик подхватил ее, подталкивая в спину, повел к своей стоявшей неподалеку машине. «Что, раздумал жениться?» — спросил он. «Да нет, просто решили пару недель повременить. Пойдем куда-нибудь перекусим». Они замолчали. Отношения с братом у них были сложные. Тот, поскольку был старше, всячески опекал его и вообще испытывал, похоже, к нему отеческие чувства, но при этом всегда соглашался с ним и без сомнения пускался за ним в самые безрассудные предприятия. «Ну как она тебе?» — набравшись храбрости, спросил брат. «Ничего, да?» «Ничего», — ответил он. «Странная какая-то». «Нет, она просто не здешняя, не обвыкла еще». «Но зато пока еще готовить умеет». «Что готовить?» — опешил он. «Ну, соль, сахар, перец черный», — мучительно краснея сказал брат. «Я-то не очень в этом разбираюсь». «А-а-а», — протянул он. В это время из нескольких окон сразу застрочили пулеметы, и праздничная толпа сразу задвигалась, зашумела, побежала. Он вспомнил, что утром по радио диктор с торжеством в голосе объявил о каких-то показательных учениях лучшего в стране стрелкового полка и пригласил всех желающих посмотреть на этих простых, бравых ребят, не жалеющих времени и сил на воспитание в себе чувств настоящих защитников народа. Люди побежали. Некоторые падали, нелепо выворачивая шеи. Некоторые останавливались, тихо садились на асфальт, привлеченный видом текущей из них крови. Тут из репродукторов, висящих на стенах домов, грянул марш. Все это производило такой шум, что они с братом едва могли слышать друг друга. Брат картинно вытаращил глаза и, с ужасом глядя на него, зажал пальцами уши. Он пожал плечами, отпихнув попавшуюся под ноги дамскую сумочку, толкнул ладонью дверь, на которой висела табличка. «Ресторан «Командир». Не работает рано утром». Через час они вышли из ресторана и, достав каждый по папиросе, уселись на старой белой скамейке, исписанной именами, телефонами и просто словами. Чаще всего попадалось слово «рука». Иногда оно сопровождалось изображением этой части тела. Вдруг он заметил между ног странную надпись, видимо, зашифрованную. Буквы «В», «А», изображение квадрата, буква «Г» и треугольник, после которого стояла «Она». Он достал записную книжку и зарисовал свет. Затем достал перочинный нож и тщательно срезал надпись. А по свежему срезу аккуратно написал «Рука». Брат, взглянув на часы, забеспокоился. «Извини, у меня еще дела. Мне пора. Позвони в конце недели». На слове «недели» он закашлялся. Жестами показав, что говорить больше не может, он порылся в кармане, достав оттуда смятую купюру, аккуратно расправил ее и положил ему на голову. Затем коротко пожал руку и засеменил в сторону стоянки такси. Но асфальт под ним вдруг начал проваливаться, и брат, с каждым шагом погружавшийся все глубже, в конце концов завяз окончательно. Он некоторое время рассматривал широкую спину брата, удивляясь, насколько все-таки тот представительно выглядит. Затем встал и походкой скучающего франта отправился, куда глядят глаза. «Как странно», — подумал он, глядя на прохожих. «Ведь в голове у каждого из них схожий с моим мозг. Кого-то мучают похожие на мои проблемы. Кто-то ищет ответы на те же вопросы. Кто-то, может, уже нашел». Он напряженно вглядывался в лица. Но лица были довольно одинаковые. И в конце концов слились в одно большое детское лицо, в котором он с удивлением узнал себя в возрасте 12 лет, каким он был запечатлен на одной из старых фотографий. Несколько секунд он рассматривал себя. Потом слегка толкнул лицо ладонью, и оно рассыпалось на тысячу лиц, которые то улыбались, то искажались гневом, то принимали снисходительно насмешливое выражение. Глава 3. Он завернул за угол и пошел дальше. Увидев обувной магазин, он вспомнил, что ему нужно было купить ботинки. Крыльцо магазина было завалено желтыми кленовыми листьями. Безукоризненно одетый продавец, нашитый на рукаве эмблемой магазина, дежурно улыбнулся, выслушав его, и, нацарапав что-то гвоздем на обнаженном запястье левой руки, исчез за прилавком. «Может быть, эти?» — с восторгом спросил продавец, поставив на прилавок картонную коробку. «Последняя модель». Ботинки были действительно хороши. Черные, без каблука, но на плотной широкой подошве. Они были усыпаны брошами и производили впечатление солидности и прочности. «А они не потекут?» — строго спросил он. «Дай-ка я проверю». Проворно схватив один ботинок, он побежал в другой конец помещения, где еще при входе заметил раковину и кран. Бросившийся за ним продавец споткнулся и упал на пол. «Но там же нет воды!» — взмолился продавец, протягивая к нему руки. «Честное слово, нет воды!» «Ну нет так нет», — сказал он. «Я беру их без проверки». Продавец встал, потирая ушибленное место. Он с удивлением заметил, что тот совершенно не запачкался, хотя пол в магазине был покрыт натасканным несчетным количеством ног, раскисшим грязным снегом. Он сел и снял свои старые туфли, связал их шнурками и, раскрутив над головой, кинул их в сторону продавца. Туфли обмотались тому вокруг шеи, и продавец, захрипев, снова упал и, совершив несколько конвульсивных подрагиваний, вскоре затих. Он надел новые ботинки, встал и вытащил из головы запутавшуюся в волосах купюру. Затем вырвал посередине ее клок, наклонился над телом и старательно проделал в образовавшуюся дырку кончик носа лежавшего. Случайно взглянув на безвольно лежавшую руку продавца, он увидел на запястье налитые кровью буквы «Рука». Потом он отошел на несколько шагов, осмотрел всю картину в целом и вышел. Пройдя несколько кварталов по направлению к центру города, он почувствовал жажду и зашел в одно из тех многочисленных маленьких кафе, которые, работая в разных режимах, обеспечивали население города кофе и бутербродами практически круглосуточно. Как он и ожидал, в кафе почти никого не было. Единственным источником света было большое почти от пола до потолка окно с зеленоватым стеклом. Он прошел к стойке и заказал себе кофе. Обернувшись на звук открывающейся двери, он увидел, что в кафе вошла девушка. Посмотрев по сторонам, она подошла к нему и спросила: «Как мне найти его? «Это я», — ответил он. «А вы кто?»
«Я — это она», — сказала она. «Я люблю его».
«Странно», — подумал он. И, разбежавшись с разгона, прыгнул в манящую зелень стекла. Падая вместе со звоном разбитого стекла, он услышал, как внутри его зародилось новое сердце.
Глава 4. Вечер. На улицах стемнело. Он шел, облизывая разбитую при падении губу, и фонари делали его тень то короткой, то какой-то немыслимо длинной. Редкие прохожие жались к стенам домов, спеша поскорее попасть к своим семьям, к уютным экранам телевизора и удобным креслам, заботливо положенной подушкой. Вдруг он остановился и напряженно прислушался. Где-то вдали слышался лай собак и хриплые крики. Он почувствовал, как вместе с холодным вечерним воздухом ужас наполняет его грудь, и заметался по улицам в поисках такси. Наконец, одна из машин остановилась. «А цветы есть?» — спросил шофер, недоверчиво оглядывая его разбитое лицо и разорванные брюки. «Есть, есть, быстрее!» — задыхаясь, проговорил он и сел на заднее сиденье. «Домой!» Шофер ухмыльнулся, обнажив десны, и машина развернулась и поехала по ночным улицам. Настороженно глядя из окна, он видел группу вооруженных людей, обшаривающих подъезды и разные темные уголки. «Да, конечно, это охота», — подумал он. «Началась охота». И вдруг он понял, что совершенно не готов к смерти. Именно сейчас жизнь стала ему удивительно дорога, и что в жизни его никогда ничего не совпадает, и как счастливы должны быть те, кто добился хоть какого-нибудь совпадения. Он достал папиросу, жадно закурил и вдруг совершенно успокоился. Остановив на полпути такси и вручив покрасневшему от удовольствия шоферу помятый букет ландышей, он, насвистывая, зашагал по улице. Почему люди все время повторяют одни и те же ошибки? И иногда, даже зная, что совершают ошибку, все-таки совершают ее. И потом сразу же начинают раскаиваться. Почему весь практический опыт, накопленный человечеством за тысячи лет развития, в результате оказывается никому не нужным хламом? Размышлял он, рассеянно глядя по сторонам. Глава 5.
Все, кто шел ему навстречу, были совершенно пьяны. Смех и икота душили их, слезы заливали их веселые глаза. Они шатались, падали, с криком хватали друг друга в объятия. Некоторые тут же на земле засыпали. За ними внимательно следили собаки-спасатели. Если кто-нибудь из них падал слишком глубоко в глубокую лужу или на трамвайные пути, одна из собак выходила из своего укрытия и оттаскивала спящее на более безопасное место. На ошейниках собак тускло поблескивали жетоны народной дружины. Проходя мимо слабо освещенной телефонной будки, он вдруг заметил в ней какую-то странность. Рывком оттащив прислонившегося к ней спящего человека, он открыл скрипящую дверь и увидел на телефонном диске вместо цифр буквы и геометрические фигуры. Он достал записную книжку, набрал номер В, А, квадрат, Г, треугольник, и почти сразу услышал радостный знакомый голос.
«Это ты? Это он? Это ты? Это он?»
Ленинград. Котельная. 19 февраля 1987 года.